изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.
Здравствуйте! Меня зовут Александра Плотникова. В эфире программа «Форма выражения». Приветствую слушателей Латвийского радио 4 и крупнейших платформ подкастов. Философское консультирование – так звучит тема этого выпуска. Что значит каждое из этих слов, понятно, но вот как они между собой сочетаются и что именно под этим подразумевается, лично для меня большой вопрос, на который вместе с экспертом и будем искать ответ. Знакомьтесь, это предприниматель, психолог, экзистенциальный терапевт Алексей Белоглазов. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Форма выражения.
Когда мы говорим «философское консультирование», что под этим подразумевается? Это определенный способ, определенная форма консультирования?
Это вопрос, над которым бьются, ну, я бы даже назвал так, отцы-основатели, пишут книги, пытаются провести какие-то границы между философским консультированием и другими способами консультирования. Это очень древняя форма, в общем-то, из которой произошла сама философия. Если мы вспомним каких-то там известных греческих философов, они, в общем-то, тем и занимались, что ходили и консультировали. Они не писали трактаты, они разговаривали, они размышляли. А в нынешнее время философское консультирование, оно о том, чтобы при помощи философии, при помощи философских идей, при помощи философствования как-то помогать людям. Но, правда, в отличие от психологической консультации, там точно не происходит никакого диагностирования. Философское консультирование — это то, что интересуется больше идеями, которые возникают у людей. Идеями больше, чем состояниями. Философское консультирование абсолютно точно не интересует причины возникновения каких-то состояний, не интересует сами состояния, интересует, какими идеями в этот момент живет человек, и интересует потенциальные идеи, то есть идеи, к которым человек мог бы перейти. То есть, наверное, вот это вот очень принципиальная разница между философией и, опять же, я употребляю это выражение, обобщая очень много чего, другими формами консультирования. Эта разница действительно не всегда такая очевидна. И это особенно сложно именно для экзистенциальной терапии, поскольку это наиболее философски ориентированная вообще терапия. То есть она действительно наиболее близка к философскому консультированию. И этот вопрос, он идет таким штрихом, да, через любой курс философского консультирования, через любую книгу о философском консультировании. Может быть, вы видели фильм о программе философского консультирования, которая запустилась в этом году в Бирштинском институте гуманистической и экзистенциальной психотерапии. Впервые появился такой курс философского консультирования. Мне повезло, я учащийся этого курса. Такая вот интересная территория, на самом деле, сегодня оказалась в нашем рассмотрении. Действительно, где больше вопросов, чем ответов, наверное. Что вообще присуще философии?
В самом начале вы сказали, что это, ну, все-таки такой довольно древний способ, очень, да, и сейчас, получается, он переживает такое возрождение, и только первый год, как появился в том числе в программе института, в котором вы учитесь. А как вам кажется, и, может быть, вы размышляли на эту тему со своими преподавателями, почему именно сейчас опять появилась такая необходимость в философском консультировании? То есть что тому способствовало, что философское консультирование обретает какую-то новую волну востребованности?
Это еще один очень хороший вопрос. Конечно, это не первый, не второй год, когда этот процесс происходит. Корректнее было бы говорить о начале 90-х. Это тот период, когда несколько академических философов, работающих в Европе и в Америке, как-то начали говорить, что если оживить философию. Они начали задумываться о том, что философия стала чересчур академичной, что занятие философией — это в основном изучение трудов, и в лучшем случае это применение уже готовых идей в жизни человека. Да? То есть вот есть идея, рассказанная нам Платоном, рассказанная Аристотелем, Кантом, и давайте вот как-то ее сейчас вот положим на какую-то ситуацию и попробуем какое-то прикладное использование получить от этого. Но она может не откликнуться полноценно, да. И это не значит, что надо перебирать все существующие идеи. возможно, надо просто продолжить думать. И они начали говорить о том, что почему бы нам не заниматься вот этим философствованием. Заниматься философией — это в основном изучать философию, да, философствовать — это думать. И думать глубоко, продолжать думать, да, это то, что назвали философским консультированием и философской практикой. Вот в 90-х годах все больше и больше людей в разных местах объединяются, начинают проводить какие-то конгрессы, начинают говорить о том, как это правильно делать, как это можно делать, какие можно практики использовать. Возникают такие имена, как там Лу Маринов, Ран Лахав. И этот процесс продолжается до сих пор. Наверное, сейчас действительно очередной какой-то виток интереса. Возможно, есть какой-то запрос из общества, а возможно, есть какое-то увеличившееся предложение, как при помощи этого можно помогать. Да? То есть не поумничать, не рассказать о какой-то идее Платона, Гегеля или Канта, да, а вообще-то помочь. И, наверное, вот такой самый большой миф, который стоит вообще разрушить, что философское консультирование выглядит как какая-то очень-очень умная беседа, к которой нужно быть очень-очень подготовленным. Это очень мало похоже на защиту диссертации там, или на диспут двух философов, которые там горячо что-то доказывают и борются за какие-то свои идеалы и убеждения. Да? То есть это просто действительно разговор о проблеме. Психологическая консультация, да, и психотерапия, очень часто бывают такие моменты психоэдукации, да, то есть когда, ну вот, терапевту или психологу кажется, что этот процесс можно клиенту объяснить, как психология это понимает. Как та или иная защита, например, работает, да, то есть и таким образом, ну, показать, что это, в общем-то, нормально, что это свойственно человеку. С другой стороны, рассказать о каких-то идеях, опять же, что с этим можно было бы делать. Вот в философском консультировании примерно так же иногда возникают какие-то там истории, допустим, про какой-то там известный диалог Платона. А ты знаешь, вот есть такой диалог или там такая часть такого труда, как там республика, там, да, государство Платона или пир Платона, да, где говорится о том-то, том-то. Как тебе это отзывается? То есть может приноситься какой-то материал в каком-то небольшом количестве, да, то есть там для какого-то обсуждения, но исключительно для того, чтобы человек мог от него оттолкнуться, да, как-то отрефлексировать, не для того, чтобы это было принято как какая-то догма или что-то такое.
Главная задача – помочь человеку, вы это тоже подчеркнули, но пока не очень понятно, как эта помощь может быть оказана через философское консультирование, как эта магия происходит, да, потому что в психотерапии, ну, более-менее мы представление имеем, потому что мы работаем с теми чувствами, которые есть у человека, мы идем в эту глубь, задаем еще какие-то дополнительные вопросы и так далее. И здесь, казалось бы, все понятно, но пока ничего не понятно.
И мы даже, наверное, не будем претендовать, что это станет абсолютно понятно. Для меня все еще остается какой-то эффект магии. Она, в общем-то, очень похожа на ту магию, которая происходит в психотерапии. Потому что, ну, в общем-то, если задавать вопрос, а что происходит в психотерапии, что же там помогает? Ну, это всегда похоже на какой-то набор зелья какой-то, да. То есть вот щепотка этого, чуть-чуть вот этого, да, вот. Принятие терапевта, возможность озвучить свои мысли, возможность порефлексировать над своими мыслями, возможность увидеть реакцию на свои проблемы или на свои страхи. И для одного человека как-то важнее вот эта компонента, для другого человека важнее вот эта компонента, да, то есть, но это всегда какой-то набор. А терапевты с большим опытом часто бывает так, что они, в общем-то, видят, что нужно тому или иному клиенту, как бы, но я все-таки предположу, что очень часто этот подбор происходит все время в процессе работы. Так вот, ну, возвращаясь к философскому консультированию, я думал, что да, я все время тоже это по-разному объясняю, и у меня в голове тоже какая-то такая живая концепция, которая вот живет, меняется. Я думал, что сейчас склонен объяснять так, как это делает Ран Лахав, американский профессор, который открывает тоже свою программу в Европе. Дело в том, что я перевожу его книгу сейчас на русский язык и испытывая некую погруженность в его взгляды, да, то есть я не могу сказать, что они кардинально отличаются от взглядов других моих учителей и других авторов. И он, в общем-то, видит работу философского консультирования именно в обсуждении тех идей, которые определяют жизнь человека. Но идеи эти очень часто неосознаны. Да? И, наверное, здесь вот первым важным образом, с чего начинается философское консультирование по Рану Лахаву, да, это легенда о пещере. Платоновская известная легенда о пещере. Очень коротко я напомню. Легенда гласит, что есть какое-то племя людей, которое живет в пещере. Они живут в пещере, и они прикованы, так что они не могут выйти из этой пещеры. Более того, они не могут повернуться, они сидят спиной к выходу и видят только внутреннюю стену. И прикованы они так, что они не могут повернуться и увидеть этот выход. Этот выход существует. И к тому же между ними и выходом горит большой костер. Из-за того, что они смотрят на стену, они видят тени, которые, собственно говоря, являются их тенями, и тенями их соплеменников, и тенями тех людей, которые проходят мимо этой пещеры. И они принимают эту реальность, в которой они находятся, как, в общем-то, за полную реальность. Они даже не представляют, что существует за пределами этой пещеры. И в продолжении этой истории одного из жителей этой пещеры его расковывают, выпускают наружу. Он очень долго не может привыкнуть к яркому свету солнца, даже костра сначала повернувшись, потому что он привык сидеть спиной к этому костру, поворачивается, видит костер, потом он видит выход, там яркое солнце. Возможно, он даже выходит из этой пещеры. Потом он возвращается обратно. Он привык, он увидел новую реальность. Он пытается рассказать об этом своим соплеменникам, ну и, как мы, наверное, догадываемся, им достаточно сложно воспринять такую историю. И вот эта история, эта легенда о пещере, она с точки зрения вот философов и философской практики показывает, насколько может быть сужено наше понимание вообще того мира, в котором мы живем, насколько нам иногда кажутся четкими какие-то границы нашего существования, какие-то наши возможности, да, то есть насколько иногда мы можем принимать тени от чего-то какими-то действительно важными объектами, да, то есть мы можем принимать за важные объекты, возможно, за богов или за какие-то важные там символы в нашей жизни, да, хотя это могут быть всего лишь тени чего-то еще более интересного и там непознанного для нас. Для философского консультанта проблема человека очень часто она похожа на пребывание в некой пещере, и решение этой проблемы обычно совпадает с возможностью нахождения выхода из этой пещеры или узнавания о том, что такой выход существует. То есть, в общем-то, как вот понять проблему человека как некую пещеру и как помочь понять, из чего эта пещера сформирована, откуда взялись вот эти стены, откуда взялись эти цепи, и почему сложно встать, выйти, посмотреть или поверить, что такая возможность есть. Вот это вот, в общем-то, одна из задач философского консультанта. Понять, откуда берется вот этот периметр вокруг нас. Почему нам кажется, что для этого мы созданы, а для этого мы не созданы. Почему нам кажется, что вот это нам дано, а вот это нам не дано, например. Почему мы действуем в каких-то ситуациях одинаково, да, то есть какими вот принципами мы руководствуемся, да. И в этом смысле это очень перекликается на самом деле с какими-то психотерапевтическими направлениями, но вот подход именно с точки зрения идеи, вот это, наверное, то, что присуще философской консультации, да, то есть начать с человеком говорить о его проблеме, понять идею этой проблемы и идею того мира, в котором человек живет, начать проговаривать это. Возможно, где-то начать задавать какие-то вопросы. Ну, на самом деле, есть разные способы философского консультирования, да, и есть такие более провокативные. Наверное, самый провокативный философский консультант, которого мы знаем в истории, это был Сократ, который, собственно говоря, был приговорен к смертной казни за свои консультации, так он всех замучил, да. И известный сократический диалог, да, то есть это вот бесконечное задавание вопросов вглубь, да, то есть, а почему так, почему так? Такая большая навязчивость, да, то есть то, что вызывает, наверное, раздражение, да, но тем не менее заставляет думать и расширять, да, то есть расширять собственную идею. Очень легко идти и сказать, я не знаю, мне это не дано, да, то есть, а почему тебе это не дано? Ну, потому что я вот там не получил там такого-то и такого-то образования, а почему ты не получил, что ты с этим можешь делать, да, то есть и так дальше, и дальше, и дальше. Есть консультанты, которые очень, ну, как бы действительно берут это даже и делают это базой своего консультирования, да, то есть, ну, и здесь, наверное, философские консультанты тоже могут достаточно сильно отличаться. Могут быть такие более гуманные, клиентоориентированные, да, то есть, а может быть такое более рациональное, такое более аналитическое, когда как философский консультант работает исключительно вот в поле логики. То есть и философское консультирование тоже может быть вот достаточно разным.
Форма выражения.
А в каких сферах может применяться философское консультирование? В любой?
Ну, мне кажется, что в сферах мы действительно не ограничены. Да, мы, наверное, ограничены в каких-то состояниях людей. Мне все-таки хочется сказать, да, что философское консультирование — это консультирование для человека, находящегося более-менее в здоровом ментальном состоянии. Да. То есть это не способ работы с человеком, находящимся в психозе, например. Наверное, это не то, что стоило бы брать на вооружение для работы в каких-то диспансерах с особо сложными клиентами. Хотя я думаю, что какие-то отдельные навыки, они могут быть полезны абсолютно всем. И терапевтам, и психологам. Наверное, такой забавный факт, как он во многом обусловлен местом прохождения курса философского консультирования в Литве, да, что все-таки это на базе психотерапевтического института. Но вот из 18 человек, которые записались, среди них один философ, и все остальные — это психологи, психотерапевты. Да, то есть все-таки вот это вот ощущение, что это что-то, что может дать мне дополнительный какой-то способ взгляда, да, тоже самому выйти из какой-то пещеры платоновской, да, вообще-то, да, то есть выйти из пещеры там, диагностики, диагнозов, типов личности. Поэтому мне кажется, что полезно это может быть везде, но как ограничение, да, наверное, как вот именно вот философскую консультацию, конечно, наверное, стоило бы брать людей в нормальном невротическом состоянии. Если говорить о местах применения, то есть там можно ли, допустим, прийти и в организации заниматься философским консультированием? Да, конечно, можно. Вообще для меня вот работа философского консультанта, она вот пересекается очень во многом с экзистенциальной терапией и очень во многом она пересекается с одной из форм, наверное, вот экзистенциальной терапии, но она обычно выделяется как отдельная. Это метод Виктора Франкла, да, называется логотерапия, человека, который на собственной шкуре, в общем-то, опробовал в немецких лагерях, разработал, да, и логотерапия — это терапия о смысле, которая, в общем-то, во главе всего, ну, ставит нахождение смысла существования человека. Не означает, что смыслы могут быть правильные и неправильные. Нахождение именно аутентичных смыслов для каждого человека. Да, то есть если я все-таки являюсь каким-то организационным психологом, да, то в какой-то момент у нас наступает некий конфликт интересов. Возможно, там выясняется, что у человека вообще-то смысл жизни вот не в карьере, а вообще-то его смысл жизни — это, допустим, семья, воспитание детей и служение обществу, допустим, как волонтеру там, в какой-то организации. И он это ставит во главе своей жизни. И наша философская консультация или даже психотерапия, да, все равно только способствует тому, что он это больше и больше понимает. И вот тут наступает конфликт интересов, да, то есть та организация, которая вдруг наняла такого консультанта к себе, она может вообще-то, ну, как бы получить в результате более счастливого сотрудника, но который при этом понимает, что, ну, как бы все вот в его интересах на самом деле это уходить уже часов с работы. Там, все, что он делал до этого, да, то есть это некий навязанный для него смысл. Поэтому я вот больше все-таки верю в какую-то индивидуальную работу, когда и консультант, и клиент оба мотивированы решить проблему клиента и работать во благо и во смысл клиента.
Все-таки хочу попросить вас для большего понимания нашей сегодняшней темы привести какой-нибудь пример из практики. С каким запросом, например, человек может прийти и как его можно в рамках философского общения раскрутить до каких-то ответов, с которыми человек тогда уйдет и которые принесут ему в том числе и какое-то большее понимание, возможно, больше осознанности, просто чтобы люди понимали, как это вообще работает?
Прям сложно придумать, с чем бы нельзя было прийти. И это могут быть, да, в общем-то, любые проблемы, ну, я бы так сказал, проблемы потери смысла. Звучит, наверное, так немножко громко и пафосно, да, но когда мы просыпаемся ночью, и нас что-то тревожит, да, но мы там не понимаем, что, и среди этих вот тревог очень часто проскакивает такая вот мысль, а зачем это все? Ну, получу я повышение, перееду я в новый дом, а дальше-то что? Да, и философское консультирование, наверное, это один из вариантов, как отвести таким вопросом время. Прийти и сесть в кресло напротив человека, который, в общем-то, готов с тобой об этом, ну, как бы поговорить, задавать какие-то вопросы и предложить какие-то идеи, дать, возможно, какие-то тексты, спросить тебя, как они тебе откликаются. Как-то поработать вот с этим вопросом, причем как бы пересмотр вот этой идеи, которая привела к этому вопросу. Этот вопрос очень часто маскируется там нежеланием что-то делать. Это же может быть не так, что как бы я не понимаю, зачем мне идти на работу. Да? У меня же есть идея, да, то есть у меня есть очень простые объяснения, зачем я хожу на работу. Тогда у меня обычно возникает нежелание туда идти. Я не задаю себе вопрос, для чего все это. Я просто говорю, что-то мне туда не хочется. Очень часто это тот же самый вопрос. То есть это вопрос, для чего мне туда. Как бы, да? То есть, ну, так я себе даже не разрешаю его задать. А я разрешаю себе не хотеть. Ну, большинство людей и не хотеть-то не разрешают, потому что, ну как, взрослые люди не могут не хотеть идти на работу. Ну, взрослый человек может заболеть. То, с чем все психологи знакомы, да, то есть это психосоматика. В общем, любым способом не пойти туда, куда я не хочу. То есть, в принципе, да, если человек не находится в каком-то психотическом состоянии, да, то есть если он находится там, в пограничном состоянии, то есть если это вот не такие тяжелые состояния, то, в принципе, философское консультирование вполне может быть уместно, да, то есть оно действительно как стиль может подходить или не подходить. Поскольку это все-таки, да, более, наверное, интеллектуально насыщенная беседа. То есть она все-таки подразумевает, что человек, по крайней мере, готов работать с какими-то метафорами. Это, ну, не требует никакого там академического уровня и никаких прочитанных книг. Есть просто люди, которым сложно улавливать метафоры, да, то есть они сами не метафоричны. Да, наверное, людям, которые там обладают меньшим словарным запасом, меньшим метафоричностью, меньшим воображением. Ну, им как-то, наверное, тяжелее психотерапия. Просто есть какие-то способы психотерапии, которые какими-то техниками как-то вот в человеке это начинают немножко развивать, пробуждать, то есть раскрывать человека. И, возможно, вот такому нераскрытому человеку, да, который там совсем зажат, совсем ему тяжело, возможно, ему в философском консультировании тоже будет тяжеловато. Возвращаясь к вашему вопросу, мне кажется, почти любой вопрос может прорабатываться в поле философского консультирования. Скорее вопрос состояния человека, который приходит с этим вопросом. Я бы, ну, вот не вывел за рамки там ни вопросы, я не знаю, там отношений, ни вопросы смысла жизни, естественно, о которых мы уже говорили. Да любой вопрос, в общем, где я хочу жить, как я хочу жить, с кем я хочу жить. Чем это не философский вопрос? Что я, для чего я, что для меня важно, что такое любовь? Вообще, если мы берем, вот, в принципе, любые вопросы, которыми мы как-то очень сильно, ну, можем себя обеспокоить, и если мы действительно заглянем вот 2500 лет истории философии, мы обнаружим, наверное, что вот все эти вопросы, именно вот такие банальные вопросы, ну как банальные, да, бытовые, да, вот что такое любовь? Сколько трактатов на эту тему было написано, да, то есть философия там, она не занимается исключительно какими-то там сложными материями. На самом деле она вся на служении вот этих вот простых человеческих вопросов.
Форма выражения.
А как работает философский консультант? Чего он делать не может? Я так понимаю, задавать вопросы он может, и в этом заключается его работа. Может ли он делиться, например, своими размышлениями на заданный вопрос? Если у человека есть определенный какой-то барьер, он никак не может, может быть, даже понять, что от него хотят, и просто направить тем самым, что, ну вот, я бы ответил на этот вопрос так или иначе. Из всего, что мы услышали, можно сделать вывод, что философский консультант — это наш гид по разным философским вопросам, с которым мы, в принципе, сами приходим, возможно, даже не сформулировали, это мы вместе можем сделать. И дальше, если я правильно считала информацию, то, по сути, мне задают постоянно какие-то разные вопросы, и я сама на них отвечаю, и задача консультанта только меня направлять, то есть задавать эти вопросы. Так ли это? Или плюс ко всему еще возвращать какие-то мысли, раскручивать эту мысль еще более глубоко и так далее. То есть в чем заключается основная задача философского консультанта? Что он может делать и что нет?
Я сразу пытаюсь мысленно уже ответить на этот вопрос. Я сразу провожу какие-то параллели с ролью терапевта и нахожу здесь много общего и разницу нахожу, наверное, ну, для меня сейчас, в моем восприятии, философский консультант, наверное, немножко более свободен в изложении таких собственных мыслей, собственных взглядов. Но опять же, что очень важно, при всем при том, что философский консультант может делиться своими мыслями, он может делиться своими взглядами, он может где-то конфронтировать. То есть показывает какие-то, ну, такие алогизмы, да, в жизни человека, когда абсолютно уверен, что вот здесь вот работает такой принцип, а здесь почему-то не работает, да, то есть просто подчеркивает, да, свои вот эти конфронтации, то есть он может и конфронтировать, он может и приносить свое, и, наверное, там вот этого самораскрытия так называемого, да, наверное, в каком-то смысле он может быть и больше, чем у терапевта. Все равно это все при одном большом условии, что он не забывает о том, что нужно клиенту. Вот это все можно делать, только руководствуясь тем, над чем как бы вы с клиентом работаете, да, и пользой клиента. Да, то есть если мне вдруг захотелось поделиться какой-то своей идеей просто потому, что она замечательная, ну нет, это же не разговор двух философов. Она же ему не нужна и скорее только собьет и повредит. Сама идея помнить о том, что ради чего мы здесь собрались, а если вот это соблюдается, то может быть на самом деле что угодно. Может быть любое привнесение, может быть любые отсылки самые неожиданные к самым неожиданным каким-то историям, да, и это не обязательно с полки философии, это может быть из литературы, из музыки. И здесь тоже очень важно, опять-таки, да, то есть что отзывается клиенту. Но если клиент не интересуется музыкой, а я все время буду приводить какие-то примеры из музыки, то, наверное, это просто не будет отзываться у клиента. То есть очень важно найти еще то поле, в котором мы оба способны, мы оба идейные, да, у нас есть какие-то реакции, у нас это обоих отзывается. Но опять-таки важнее, чтобы отзывалось у клиента.
В ходе нашей беседы прозвучало, что практически в любой сфере можно применять философское консультирование, но в то же время мы также озвучили, что не каждому это подойдет, потому что не каждый любит, возможно, философствовать, именно разговаривать, не каждый открыт, возможно, к этому. Ну, то есть могут быть какие-то определенные моменты, которые просто не подойдут. Вы это озвучивали раньше. Есть ли еще какие-то возрастные ограничения, если мы рассматриваем с точки зрения, кому подойдет, кому не подойдет. Потому что, с одной стороны, для того, чтобы философствовать, нужен не только навык такого общения и, в принципе, способность размышлять и быть открытым к диалогу, но и определенный опыт, которым ты можешь апеллировать, к которому ты можешь возвращаться, вот даже какие-то метафоры считывать и расшифровывать. Ну, то есть для этого должен быть какой-то багаж. Или все-таки нет, и это, возможно, актуальный такой метод и инструмент, в том числе и в консультировании детей. Есть ли здесь какие-то возрастные ограничения? Может быть, с подростками хорошо работает, может быть, до 18 лет все-таки не рекомендуется. Вот что к настоящему моменту вам об этом известно?
Я как раз вспоминал о нескольких книгах для подростков и сериал, наверное, который все-таки молодежный. Книга называется «Мир Софии», автор Юстейн Гордер. Она для детей, но она очень с большим увлечением читается и взрослыми. Это просто очень захватывающий рассказ о философии, об истории, но при этом с очень увлекательным сюжетом. Детективный и такой фантастический. Проводит просто буквально по всей истории философии с объяснением идей, но опять-таки с приложением вот этого на жизнь подростка. Там такая фантастическая выдуманная история, да, то есть, но она, в общем-то, эти идеи делает очень прикладными. Я эту книгу давал читать детям. Один из главных лейтмотивов этих отзывов – почему в школе так не преподают? Это был бы хороший вопрос, если бы в школе вообще бы преподавали философию. К сожалению, в школе философию не преподают. Хотя, в общем-то, да, на все это можно смотреть было бы в рамках одного какого-то длительного предмета, который, конечно, можно было бы сделать просто безумно увлекательным. Да. И вот я здесь вспоминаю сразу этот сериал, про который я начал говорить. Испанский, каталонский сериал «Мерли», и у него есть уже продолжение. Изначально это сериал про преподавателя философии, который приходит в школу и начинает преподавать абсолютно другим способом, не таким, как все преподаватели. Там интересно, что действительно каждая серия на одну из каких-то философских идей, при этом абсолютно не перегружая, как бы это все равно остается молодежным сериалом с какими-то там соотношениями, с родителями. Но мне кажется, само наличие такого сериала, его популярность показывает, что ну, об этих вещах можно прекрасно говорить, не усложняя. То есть это абсолютно такие ну, простые вещи, вообще о которых как бы подростки любят поговорить. И им нужно об этом говорить. Вопрос просто с кем? Да, и вот если философский консультант, ну, как бы не очень себя чувствует с подростками, да, или наоборот, с поколением более старшим, чем он сам, ну, наверное, такой разговор, как бы ему будет сложно состояться. А если вот этот мост и доверие есть, то мне кажется, что, ну, как бы, да, нет никаких ограничений. Сериал, конечно, это фильм, да, то есть это постановка. Но, тем не менее, я и в жизни видел вот эти моменты, когда, ну, там, молодые люди просто зажигаются с какого-то вопроса. Им достаточно просто дать какую-то этическую дилемму, ту самую, которая существовала в философии, над которой там многие бились, да, и просто спросить, какие у вас есть мнения. Ну, просто дать 10 минут вжиться в эту историю и устроить какие-то дебаты. А иногда искусственно это делается, как давай так, ты вот отстаиваешь эту точку зрения, ты отстаиваешь эту точку зрения. Там вообще очень много чего проявляется и рождается. Мне сложно представить, ну, подростков, которые были бы к такому не способны. Мне кажется, что наоборот, как наиболее неиспорченные еще члены нашего общества, обычно они как раз-таки очень быстро зажигаются и загораются такими вещами.
Наша программа постепенно подходит к концу. Напомню всем, что сегодня вместе с нами был предприниматель, психолог, экзистенциальный терапевт Алексей Белоглазов. Резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали. Хочется ли вам еще какую-то мысль подчеркнуть или что-то пожелать нашим слушателям?
Знаете, наверное, да, вернуться только к одной мысли, которую я озвучил, к тому самому разрушению того мифа, что философское консультирование и философия — это что-то, что требует какого-то очень большого, там, сложного входного порога. Это точно не так. Да, и мне кажется, как раз-таки, когда вот эти требования к этому входному порогу убираются, тогда и начинается самое интересное. Как в этом примере про подростков, да, которые очень быстро загораются, и которые чувствуют в каждом философском вопросе, в каждой философской дилемме на самом деле что-то очень жизненное, но мне кажется, это происходит ровно потому, что они не предъявляют к себе вот этих требований, как я могу рассуждать на эту тему, если я не получил докторскую, не защитил по философии. Что я, к сожалению, очень часто, я это помню и в себе, и вижу в окружающих. Самая известная такая реакция, ну вот это все философия. Это фраза, которая, в общем-то, ну, все это убирает в сторону. Это слишком сложно, и вопрос, нужно ли. Ну так вот нет, оно вот не сложно, оно, конечно, очень энергозатратно. Но это вот та самая энергия, которая, наверное, стоит затратить. Вот как мой преподаватель Томас Адекин говорил, да, что это вообще-то похоже на тренировку в спортзале. Да, то есть вот есть мышцы, а есть мышцы души. Те и другие требуют какой-то тренировки. Но у нас же нету цели, приходя в зал, как бы там обязательно поднять 200 килограммов там, от груди отжать. Нет, мы же вообще-то приходим просто, чтобы стать чуть-чуть более выносливыми, чуть-чуть более крепкими, да, то есть чуть-чуть более подтянутыми, ну, поднять на 5 килограмм больше. То есть если мы понимаем, где мы сейчас и через там 2 месяца, мы вообще-то довольны, да, то есть вот как бы если смотреть на философию как на процесс хождения в такой в душевный спортзал, то нету там, не висит на входе в этот спортзал, да, если вы не можете поднять 100 килограмм, если у вас нету кандидатской по спорту, как бы вам сюда нельзя. Мне кажется, это, наверное, самая важная мысль или самый важный настрой. Когда я начал читать для собственного образования, когда я понял, что мне надо все-таки прочитать работы Платона, да, я был удивлен, насколько просто и хорошо они читаются. Я должен сказать, что в пересказе, ну, они не сложнее, но воспринимаются не сложнее, чем в прямом прочтении, потому что вот эта форма диалога усваивается очень просто. Я считаю, что это действительно можно было бы в школах читать и использовать как материал. И детям, мне кажется, при правильной постановке было бы гораздо веселее, чем читать учебники об этом же. Просто нам, наверное, чуть-чуть меньше надо усложнять всю эту историю про философию, чуть-чуть проще и с меньшей опаской относиться. И тогда действительно многие могли бы найти в этом очень большое удовольствие и отдушину.
На этом мы сегодня и поставим точку в нашем разговоре. Мы прикоснулись к теме философского консультирования, но, конечно же, любой из вас может эту точку превратить в запятую, если решит более детально, более углубленно изучать эту тему. И я в том числе рекомендую посмотреть в Ютубе разговор, о котором вы упоминали. Найти его вы сможете по названию «Философ пришел». Томас Садейко рассказывает о философском консультировании. Просто вбейте в поиск поисковик Ютуба, и он выдаст вам это интервью. Ну и очень также много, я думаю, вы найдете разные литературы, разных источников в интернете в целом. Ну, я надеюсь, что наша программа, возможно, станет такой точкой отсчета для того, чтобы начать вообще этой темой больше интересоваться. Большое вам спасибо, Алексей, за то, что нашли время и возможность пообщаться с нами. На этом я, Александра Плотникова, говорю всем до свидания, чтобы встретиться ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Google, Spotify. Выбирайте место встречи, буду вас там ждать. Хорошей вам недели. Пока-пока.
Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире –